Дорогие друзья, сегодняшняя проповедь, она будет посвящена очень важной теме. И по опыту своей жизни я хочу сказать, что, наверное, большая часть христиан, они не совсем верно понимают то, о чем сегодня будет идти речь. Речь будет идти о запинающем грехе. Послание Евреям, 12 глава, в 1 стихе сказаны такие слова. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божьего». Друзья, почему я сказал, что эту тему многие христиане понимают неверно? Потому что очень часто приходится встречать людей, которые не знают, что такое запинающий грех. И толкований на этот стих огромное количество. Запинающим грехом называют грех, который в жизни человека повторяется часто. Запинающим грехом называют грех, который человек делает и который несовместим, например, с положением христианина или члена церкви. Очень много толкований, друзья, на этот стих, но что же имел в виду апостол, когда писал эти слова? То есть у каждого из нас есть свое мнение по поводу этого стиха, но что именно апостол Павел хотел сказать, когда говорил именно об этом? И нам невозможно понять мысль апостола, если мы будем вырывать эту фразу из контекста и толковать ее только в контексте своего собственного понимания, своей собственной жизни. Мы должны понимать этот стих на протяжении всех глав, и мы уже подробно с вами изучали предыдущие главы, и мы смотрели на 11 главу, на героев веры. И, друзья, и теперь, заканчивая 11 главу, то есть когда он рассказал о героях веры, он делает из этого вывод и говорит, поэтому и мы должны свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Я, друзья, сразу скажу, о каком грехе идет здесь речь, и потом в течение своей проповеди попытаюсь доказать ту мысль, которую сейчас я выскажу. И чтобы мне было легче, я обращусь к тексту Евангелия от Иоанна, 16 глава. Сам Иисус Христос говорит об этом грехе. Когда Он предсказывает о появлении Духа Святого, то есть о будущих событиях, Он говорит, 16 глава, 7-9 стихи, «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». И дальше 9 стих. «О грехе, что не веруют в меня». Когда в Евангелии от Иоанна подошли к Иисусу Христу люди и сказали, «Господи, какое дело там дело Божие?», то в 6 главе 29 стихе Христос отвечает им такие слова, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Контекст предыдущих глав, то есть 11 глава, нам рассказывает о героях веры, друзья. И 12 глава, он говорит о том, что нужно снять с себя запинающий грех. А еще раньше, до 10 главы, до 11 главы, апостол очень много показывал адресатам этого послания, что у них пропала вера во Христа. Мы говорили о том, что эти люди, когда это были евреи, но когда они услышали о Христе, они искренне уверовали, и их духовное положение было очень-очень высоким. Они радовались даже расхищению своего имущества, и их положение было достойно восхищение, но потом произошли некоторые обстоятельства жизни, гонения, отторжение родственников, материальные трудности. Все это привело к тому, что эти люди стали терять веру. И апостол написал послание для того, чтобы возбудить в них веру. Но не просто веру, а веру именно во Христа. И 11 глава, друзья, она перечисляет героев веры, о которых мы подробно говорили в прошлых проповедях. И там не просто герои веры, не просто Авраам, не просто Ной, не просто Енох, не просто Авель. Не просто их, знаете, показывается их твердость характера, какие они молодцы, что они твердо держались, друзья. Основная мысль 11 главы заключается в том, что они веровали именно во Христа. Именно во Христа они веровали в будущего Христа, в того, которого Бог обещал. Мы об этом говорили просто раз очень подробно. И вот эта вера ставится нам в пример. Друзья, поэтому самый главный или единственный грех, который является запинающим грехом, об этом мы сейчас чуть позже поговорим подробно, это грех неверия в Иисуса Христа. Апостол сравнивает тех людей, которых он приводит в 11 главе, с облаком. И он говорит, что как имеет такое облако вокруг себя, или можно сказать, что как облако защищает тех, которых палят жгучие лучи солнца, так и воспоминания о вере вот этих людей, или приводя на память веру этих людей во Христа, вот это воспоминание, оно восстанавливает и укрепляет душу нашу, которая удручена бедствиями. Апостол говорит, что нас окружает такое множество верующих людей и в древности, и сейчас, и в книгах, и в личной жизни, что куда бы мы ни обратили взор, мы везде находим и замечаем многочисленные примеры веры. И поэтому он обращает внимание нас на это облако свидетелей, верующих во Христа, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Почему этот грех называется запинающим? Это греческое слово, которое можно перевести такими интересными словами, друзья. Легко обступающий грех, легко опутывающий, не дающий двигаться. И еще такое слово, которое я никогда в русском языке не встречал, но вот оно имеется в словаре, которое пытается объяснить значение слова греческого «эпирестастос». Вот это слово, оно, которое называется «эврия», которое обозначает «обступающий», «опутывающий», «запинающий». И там еще такое слово «удобообстоятельный грех». «Удобообстоятельный грех». Ну как это понять? Давайте вспомним пример такой. Итак, лодка на берегу, на море, волны, и приближается Христос. И Петр говорит: «Господи, если это ты, то помоги, позволь мне идти по воде, или повели мне идти по воде». Господь говорит: «Иди». Петр перелазит через борт, и первый в жизни человек, который пошел по воде, это был Петр, и он идет по воде. Наверное, он очень удивился этому своему новому умению, которого у него никогда не было. Но вокруг были волны. Волны, причем, обратите внимание, не угасли. Ветер, все было то же самое. И Петр, посмотрев на все это, начал тонуть. Почему этот грех называется удобообстоятельный? То есть обстоятельства жизни способствуют неверию. То есть вот он пошел по воде, и вот Христос, который повелел ему идти по воде, и упование на этого Христа позволяет человеку обрести свойства, которых у него раньше не было. Давайте вспомним предыдущие главы, там, например, Сара, которая не имела способности родить ребенка, она родила, потому что она верою эту способность получила. Так и здесь Петр, он верою получил способность, которую раньше не имел. Но обстоятельства вокруг него, они способствовали тому, чтобы он потерял эту веру. И, друзья, когда он отвел взгляд от Христа и потерял веру во Христа, Христос так и говорит, маловерный, упрекает ему именно в отсутствии веры, то он начал тонуть. Грех неверия – это грех, который не позволяет нам двигаться, не позволяет нам жить, не позволяет нам идти в нужном направлении. Он спутывает нас, вот как лошадь, которая спутывает ноги. Эта лошадь не потеряла силы свои, но она не может быстро бежать, она не может двигаться, потому что она путами ее ноги опутали. Это такой способ, чтобы лошади не разбрелись. Да? Вот тот же самый человек, который опутывается неверием, обращая внимание на обстоятельства жизни, он останавливается и начинает блуждать на одном месте. Неверие лишает нас способности двигаться к цели. И поэтому этот грех называется запинающим. Любой грех, друзья, который, если человек при этом имеет веру, он позволяет человеку двигаться к Богу. Но запинающий грех, неверие, он не позволяет человеку двигаться к Богу, потому что он не верит в это. Друзья, поэтому в данном контексте запинающим грехом называется именно грех неверия. Об этом стоит поговорить более подробно. Вообще, друзья, в принципе, можно выделить два вида грехов. Это не библейское такое обозначение, это лично мое собственное обозначение, но я надеюсь, что я не сильно уклоняюсь от истины и, наверное, догматически это все будет верно. Итак, два вида грехов. Первый вид грехов можно назвать как грехи поражения. А второй вид грехов – это грехи неверия. Но чтобы нам было более понятно, чем отличается один вид грехов от других видов грехов, давайте мы с вами приведем пример. Представьте себе человек, который больной. Причем больной очень сильно, у него болит все. Ну, как говорится, живого места на нем нет. И нога болит, и желудок у него там язва какая-нибудь, и глаз у него отек, например, и в ухе у него какая-то проблема, изъян какой-то приключился, и еще что-то у него, какие-то поражения в его природе, и вот он еле двигается, и он не может нормально ходить, и он неуклюжий, и он всем мешается, и от него, может быть, плохо пахнет, потому что, допустим, у него в желудке какое-то несварение там, или еще что-нибудь. И вот он, этот человек, приходит в больницу. Вот то, что с ним происходит сейчас, это называется, ну, можно сравнить, если перевести на духовный план, аналогию с духовным провести человеком, то это грехи поражения плоти или грехи поражения природы. Его природа поражена. Есть люди в духовном плане точно такие же. Вот они такие духовные калеки. Он не может нормально ходить, у него нет нормального взгляда, он куда ни посмотрит, все видит, все плохо, все в черном цвете, везде осуждение. Он не может нормально слышать, потому что он слышит только что-то отрицательное. Он не может нормально говорить, потому что у него речь какая-то оскверненная. Он не может нормально мыслить, потому что у него в сердце какие-то грехи. Вот такой пораженный человек, духовно пораженный человек. Это аналогия с пораженным физически человеком. Этот пораженный физически человек, я еще раз скажу, друзья, он себе сам доставляет массу неудобств. Ему хотелось бы проехаться на велосипеде или пробежать кросс, ему хотелось бы поднять гирю, но он этого ничего не может, потому что он пораженный. Но так и духовный человек, друзья, он тоже страдает от своего поражения. И когда мы с вами встречаем людей склочных, раздражительных, и нам тяжело от общения с ними, то представьте, как им тяжело от общения с самим собой всю жизнь. Мы-то хотя бы немножко с ним пообщаемся и уйдем, а они-то с собой обречены всю жизнь жить. Друзья, но эти люди и себе вредят, и окружающим вредят. И вот этот человек больной физически пришел в больницу. Да, я еще раз скажу, у него очень много проблем. И его встречает врач и говорит, ну, в общем-то, сделали там МРТ, там взяли анализы, все просканировали и сказали, в общем-то, вашей болезни можно помочь. И все, что вы имеете, теоретически, оно может быть исцелено, ну, хотя бы в большей степени. И вам будет намного легче. И я назначаю вам курс лечения, врач говорит, вот такие-то лекарства будете принимать, такие-то процедуры будете принимать, такие-то вам вещи в жизни запрещены теперь, вы этого не будете делать, такие-то вещи вы будете делать, а через месяц приходите ко мне опять, и мы будем дальше продолжать ваше лечение. Этот человек ушел домой. Друзья, и вот здесь очень важный момент. Например, ему врач говорит, тебе при твоем сердце категорически запрещено кофе. Допустим. Ни в коем случае. Хочешь, чтобы твое сердце, которое поражено, стало здоровым, первое, откажись от кофе. Этот человек привык к тому, что он каждое утро пьет кофе, он встает утром, и он думает, вот выпить мне кофе или не выпить мне кофе. И он думает, да врач сказал, что нельзя пить. А потом думает, ну от одной чашки ничего не изменится. А потом, да кто его знает, что это за врач? Да он и придумывал там себе. Я лучше почитаю в Вайбере, там соды надо паразитов изгнать, и все лучше будет. Друзья, и он берет и эту чашку кофе выпивает. Вот в этот момент времени происходит грех неверия. То есть то, что у него шалит сердце, у него плохо видит глаз, он хромает, от него плохо пахнет. Это все грехи, за которые он как бы ответственности не очень несет. Он такой, он родился таким, может быть. А может быть, его кто-то сделал таким. А может быть, его прошлая жизнь стала таким. Это, конечно, все плохо, это ему мешает. Он от этого страдает, но он в этом, возможно, даже не виноват. А вот то, что он не слушается врача, вот это его осознанный грех. Это грех неверия. Я пренебрегаю советами врача. Я не буду делать то, что мне говорит врач. И в этом случае, друзья, он становится виноват. И обратите внимание, что вот эти грехи, его поражения не могут быть уничтожены, если он имеет грех неверия. Почему неверие называется запинающим грехом? Потому что если человек не верит, ничего в его жизни не изменится. Итак, друзья, грехи поражения изгоняются или исцеляются верою тому врачу, и послушанием тому врачу, которому ты сейчас доверил себя. В духовной жизни абсолютно то же самое. У нас есть очень много разных грехов. У нас есть очень много разных поражений нашей натуры, нашего характера, наших помыслов, нашего сердца, нашего зрения. Друзья, у нас очень много поражений. И есть тот врач, который говорит, я смогу все эти поражения в твоей жизни удалить. И если мы этому врачу не доверяем, то тогда ничего не происходит в нашей жизни. И вот именно недоверие этому врачу и есть самый страшный грех в жизни человека, потому что он блокирует и не дает ему возможности двигаться в правильном направлении. Друзья, давайте поговорим немножко о грехах поражения. Чуть-чуть немножко о них поговорим. В этих грехах поражения есть свои тонкости. И сатана, он очень часто, вот особенно в последнее время, ну, по крайней мере, может быть, для нас это актуально, потому что мы живем в последнее время, и мы с этим сталкиваемся, он использует разные ловушки по поводу этих грехов поражения. Ну, первая ловушка, вот она в чем заключается. Сейчас в мире очень сильно распространяется учение, которое говорит о том, что все, что человек имеет по своей природе, не может быть плохим. То, что человек, если он человек таким родился, например, с какими-то склонностями, какими-то наклонностями, если у него какие-то есть предпочтения, но, то есть он таким родился или в детстве его таким сделали, например, какие-то обстоятельства, то вот эти склонности и наклонности, раз они не являются плодом его воли, то есть он родился таким, то это значит норма, и мы должны теперь обеспечить этим людям равные права во всем, и эти люди должны признаваться как нормальными людьми. Ну, как бы, не то, что нормальными людьми, они нормальные люди, но вот эти отклонения должны признаваться нормальными. И, в общем-то, друзья, я некоторое время назад имел беседу с одним обществом христиан верующих, которые меня пытались убедить в том, что вот эти отклонения, я не буду уточнять, какие именно отклонения имеются в виду, они самые разные, но в том числе и те, о которых вы сейчас подумали. Друзья, вот эти отклонения, они не могут быть осуждаемы обществом, это говорит неверующий человек, потому что эти отклонения являются природными. А христиане, отвечая вот этому человеку, они говорили, что это не природные отклонения, это отклонения, которые были навязаны обществом ему в будущем, в детстве, например. И вот этот спор, и для меня этот спор непонятен, потому что какая разница, природные эти отклонения или отклонения, которые навязаны обществом, это не важно. Важно, что эти отклонения существуют. Вот маленький пример. Представьте себе родители, которые употребляют наркотики, наркоманы, и у них рождается ребенок. Очень часто бывает, что у родителей наркоманов рождается ребенок наркозависимый. То есть он с утробы матери привык к этим веществам. И он рождается, и ему организм требует наркотики. Или представьте себе, у женщины, которая вела не очень хороший образ жизни, у нее рождается ребенок, который при рождении уже заражен СПИДом. Например, он больной иммунодефицитом, вирусом иммунодефицита. Друзья, то, что он родился с наркозависимостью или родился с этой болезнью, говорит ли о том, что эта болезнь или эта наркозависимость, она является нормой? Ну, раз он таким родился, то давайте мы скажем, что это нормально. И давайте обеспечим все права, которые он требует. Нет, друзья, любой нормальный человек понимает, что этого человека нужно лечить, потому что его искажение природы помешает ему дальше жить. И поэтому, друзья, вот та логика, которая сейчас очень многими мирскими людьми продвигается, и, к сожалению, эта логика заходит и в церковь тоже, в некоторые церкви заходит, и в некоторые умы заходит, что если ты имеешь что-то с рождения, какое-то поражение твоего характера, твоих взглядов, твоих помыслов, если какое-то поражение, то раз это у тебя с детства, раз это как бы от тебя не зависит, ну, и ты ничего не можешь сделать, ну, значит, это нормально, надо просто с этим смириться. Давайте приведем какой-то простой пример. Например, человек говорит, ну, я вырос в семье, где не было любви. Меня родители все время били. И поэтому я не способен на хорошие, нормальные отношения. Поэтому, ну, терпите, какой есть. Ну, я вот такой человек. Вот у меня такой характер. Я вот такой вот, ну, склочный там, допустим. Или я такой вот раздражительный. Ну, терпите меня. Кто-то скажет, а я вот вырос. У меня, например, там, все время перед глазами были вот такие картины. Ну, поэтому этот грех вошел в мою жизнь. Ну, я по-другому не могу. Ну, как же, вот как мне жить? Вот так, друзья. И вот сатана, он уловляет человека, пытаясь ему внушить, что есть грехи, вот эти поражения, к которым можно относиться терпимо. Друзья, но Слово Божие нас однозначно говорит о том, что это неправда. И послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих и по 11 стих. «Или вы не знаете, что неправедное Царство Божие вы не наследуете? Не обманывайтесь». То есть не давайте себя обмануть никому, даже самому себе. Ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи. И перечисляются много других грехов. И воры, и лихаимцы, и пьяницы, и злоречивые, и хищники Царства Божьего не наследуют. То есть если у тебя есть вот это поражение, то тебе Царства Божьего не видать. И я еще раз говорю, друзья, первая ловушка, которая заключается, которую расставляет сатана, он заключается в том, что он объясняет, Если ты это имеешь вот как бы с рождения, если у тебя это как бы воспитание такое, но ты в этом не виноват, и поэтому, раз ты в этом не виноват, значит, это нормально. Так вот, друзья, моя мысль довольно непростая, что я могу согласиться, что человек в этом не виноват. Я с этим могу согласиться. Что вот то, что он имеет в своем характере, это является плодом воспитания его родителей или плодом грехов его родителей, например. Но то, что он не виноват, не означает, что это норма и никаким образом не облегчает его участь по отношению к Царству Небесному. И давайте еще раз пример. Если человек наркозависимый, родился ребенок, то ему от этого не легче, что он не виноват. Он все равно же страдает, ему все равно нужны наркотики, которые разрушают его жизнь. Если человек, например, в детстве своем не получил в семье должной любви, должной заботы и вырос каким-то там закомплексованным и непонятно каким вырос, понятно, что он в этом не виноват, возможно, виноваты родители, но ему-то от этого не легче. Ему-то от этого не легче. Он же все равно от этого мучается и страдает. Поэтому поражение природы, оно остается поражением, даже если человек в этом сам не виноват или виноват частично только. Вторая ловушка сатаны заключается в том, что если ему не удается внушить мысль, что поражение – это норма, то он готовит другую ловушку. Эта хитрая ловушка, она заключается в том, чтобы внушить человеку две мысли. Первая мысль. Итак, ему не удалось внушить мысль, что это норма, поэтому совершенно противоположная тактика, совершенно противоположный способ человека отвести от Бога. Твое положение, твое поражение – это твоя вина, и потому ты тварь дрожащая, и ни на что не способен, ты никчемный человек, и ты не имеешь права на нормальное отношение Бога к себе. Друзья, это проблема, которую я вижу постоянно в жизни христиан. Вот у человека есть какой-то грех, он что-то не может в своей жизни победить. То, что тянется, может быть, годами. И вот он раз попробовал, два, три, там, четыре, исповедовался, попереживал, там, помолился, постился, а потом у него грех опять возвращается в жизнь. И тогда очень часто, в 99% случаев, человека посещает такая мысль, ну все, какой смысл дальше что-то делать? Я вот такой никчемный, вот другие, да, другие хорошие, вот у них все получается, а у меня? Я там, вообще, там, персть, там, или кто там, я не знаю, какими человек может унижать себя всеми силами и вообще разочароваться во всем, и даже бросить ходить в церковь, и бросить общаться с Богом, потому что, ну все, я же попробовал, у меня ничего не получилось, друзья. То есть сатана смог внушить человеку мысль, что твое поражение, оно настолько тебя унижает, что ты даже не думать о себе, не думай, что ты что-то вообще достойный, и ты к Богу не иди, потому что Бог скажет, ты уже ко мне три раза приходил, и ты еще раз ко мне идешь, да, ни в коем случае даже не приближайся. Не буду тебя прощать и миловать больше, потому что ты вот такой опять согрешил. А вторая мысль, которую сатана внушает человеку, вот такому, да, у которого есть поражение какое-то в его природе, это то, что это поражение невозможно исправить. Но люди говорят, но люди не меняются, и как бы ты ни старался, ничего у тебя не получится, и ты вот сколько бы себя ни сдерживал, ни ограничивал, когда-нибудь у тебя это обязательно пружина разожмется, и ты обязательно во все тяжкие пустишься, и какой смысл себя мучить, лучше сразу все бросить и сразу же предаться всем своим страстям и похотям, и какой смысл бороться с тем, что все равно бороться невозможно, и природу не переменишь, и даже могут процитировать слова Священного Писания, меняет ли барс пятна, да? И вообще сатана, друзья, он такой удивительный оратор, он когда нужно слова Писания использует, когда не нужно, не использует. Вот в Едемском саду он сказал, а подлинно ли сказал Бог? А когда он Христа искушал, он говорит, написано. То есть сатане ему все равно, он может и подвергнуть слова Божьи какому-то сомнению, а может наоборот сказать, вот так написано. И вот к этим людям этот человек, сатана это тоже говорит, ну так же написано, что барс не меняет пятна свои, поэтому что ты мучаешься? Лучше тебе уже расслабиться и жить как хочешь. Друзья, вот это состояние, когда человек вот поддается вот этой ловушке, то есть он понимает, что это поражение невозможно исправить, и он считает, что он с этим поражением, ну с каким-либо, да, он никто, ничто, и он абсолютно негодная личность, и он не может к Богу обращаться, вот это состояние называется унынием. Вот иногда мы с вами используем слово уныние не по назначению. Уныние – это не просто плохое настроение. Уныние – это вот как раз состояние, когда человек не верит, что в его жизни что-то исправится. Уныние – это производная гордости. Когда человек вот зацикливается на себе, и вместо того, чтобы пойти к Богу со своей проблемой, он начинает думать больше о себе. Друзья, древние христиане, они очень много времени посвящали теме уныния. Я хочу прочитать вам две цитаты. Одну написал такой был учитель, его звали Евпрений. Я не нашел, кроме этой цитаты, ничего другого у него не нашел. Это какой-то древний очень человек, и, к сожалению, мы не знаем о нем ничего другого. Но он сказал очень сильную фразу, посмотрите. «Зная, что Бог верен и всемогущ...» Вот давайте еще раз послушаем, друзья. «Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него, и будешь причастником Его благ. Если же ты унываешь и пребываешь в бездействии, то ты и не веруешь». И эту мысль дополняет Иоанн Златоуст. Друзья, я прочитаю сейчас Иоанна Златоуста, и посмотрите, какая очень мощная, красивая фраза, которая выражает сущность того, что я хочу сказать. Итак, Иоанн Златоуст. «Как воры при наступлении ночи, погасив огонь, легко могут похитить имущество и умертвить владельцев этого имущества, так и дьявол, вместо ночи и мрака, наведя уныние, старается похитить все охраняющие помыслы, чтобы душе, лишенной их и беспомощной, нанести бесчисленные раны». Друзья, итак, когда мы смотрим себя честно, когда мы смотрим свою жизнь и видим грехи нашего, грехи поражения нашей природы, они абсолютно у каждого есть. Когда мы пришли с вами ко Христу и покаялись, у нас очень многие вот эти поражения были исправлены. Очень многие, но многое поражение еще осталось. Может быть, не таких ярких, не таких масштабных, но все равно в нашем характере, в наших мыслях, в наших помыслах, в наших желаниях, стремлениях, все равно вот это поражение остается, друзья. И когда мы это видим, то мы никогда не должны унывать, а мы должны иметь веру во Христа, который дает нам те советы, и дает нам те лекарства, и дает нам те предметы благодати своей, которые способны менять нашу жизнь. Давайте посмотрим теперь на вторую часть этого отрывка, который мы с вами читали, второй стих 12 главы. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». А чуть выше написано, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры. И теперь я хочу прийти ко второй части грехов, это грехи неверия. То есть грехи поражения мы с вами посмотрели, теперь грехи неверия. И первый грех неверия заключается вот в чем. Этот грех я назвал в своем конспекте так. В конспекте назвал так. Бросить все, ничего не помогает. Друзья, любая болезнь, она требует времени для исцеления. Да, есть болезни, которые быстро проходят, которые вот там, я не знаю, там зуб тебе там 2 часа полечили, и у тебя все выздоровело, да, этот зуб. Или там еще что-то, операцию сделали человеку, и буквально за несколько там, ну, часов или дней у него все восстановилось, друзья. Но очень много болезней требует долгого лечения, долгосрочного, многолетнего лечения. Вот то же самое и в духовной жизни. Очень многие поражения нашей природы, они исцеляются или уврачевываются годами нашей христианской жизни. И очень часто христианину внушается эта мысль, что ничего не поможет. Я об этом уже немножко говорил, но как раз это и есть грех неверия. Здесь написано, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть вот тот рецепт или тот путь, который нам прописал врач, который нам сказал, дорогой там Денис, у тебя есть серьезная проблема в твоей жизни, но вот ты делай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и у тебя будет легче, а потом тебе вообще пройдет. А я попробовал неделю, две, три, у меня сильно легче не становится. И я говорю, Господи, не помогает твой рецепт, не работает, поэтому зачем я буду выполнять те рекомендации, которые ты мне говоришь, если все равно ничего не помогает? Друзья, и это грех неверия. Не веря тому врачу, который сказал, что нужно делать. И из этого греха неверия, или греха, который давай все бросим, потому что ничего не помогает, вытекает следующий грех, это грех недоверия, но они все вместе, друзья, это трудно разделить. Но посмотрите, как здесь написано, взирая на кого? На начальника и совершителя веры Иисуса. Не на себя, не на свои болезни, не на свои поражения, а взирая на того, который мне говорит, и который мне говорит, Денис, я понял твою проблему, я знаю, что сделать, я решил, все, ты иди за мною, ты выполняй все, что я говорю, И, конечно, если я как Петр отведу взгляд от Христа и буду смотреть по сторонам, то, конечно, неверие вселится в мое сердце, опутает мою жизнь, и я начну тонуть, потому что вот этот запинающий грех, грех недоверия Иисусу Христу, но если я буду смотреть на Него, если я буду вспоминать о Его действиях в Ветхом Завете, как он, мы читали в 11 главе, многочисленные проявления веры во Христа, как я буду вспоминать о своих наставниках, которые при кончине жизни оставили нам пример веры, как я буду смотреть на самого Христа, как на начальника и совершителя. Не я начальник, не я совершитель. Он начинает в моей жизни. Он тот, который совершает в моей жизни все. Друзья, Петр пошел по воде не потому, что у него ноги стали широкие, там, знаете, какие-нибудь там, или он резко вес потерял, или у него там в грудной клетке какой-то там пузырь какой-то рыб появился, и он поэтому стал способен плавать. Друзья, нет. Он остался тем же человеком, но Бог в нем совершил это чудо, и это благодаря вере только. Друзья, поэтому грехи неверия – это грехи, когда мы не доверяем тому, кто берет в себя, кто берет нас в свои руки, и который говорит, что ты мне только доверяй, все будет хорошо. Иногда приходит к тебе человек и говорит: слушай, у меня такая проблема, что мне сделать с этой проблемой? Ты ему говоришь: ну надо молиться об этом, поститься, Библию читать. И он говорит: да, это я знаю, это уже в своей жизни опробовал, и что, ну не помогло. Друзья, других методов-то, может, не так сильно много, просто надо их дольше пробовать. Помните, когда Христос говорит, приводит притчу про вдову, и она вопияла там где-нибудь ночь к этому судье, и он говорит: не так ли не защитит избранных своих Бог? Кого он защитит? Вопиющих к нему день и ночь. То есть определенный путь не раз, не два, не три, постоянно. То есть доверие Христу заключается в том, что человек это делает с терпением. Написано еще раз, друзья, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. С терпением. Для меня это очень яркий пример, который прямо сейчас в моей жизни происходит. У меня некоторое время назад случилось нечто в моем организме, нечто непонятное. И я перестал нормально двигаться, у меня очень сильно заболела спина, и вот тут что-то тоже хватило, и мне было достаточно трудно. Я вот утром просыпался, и я переворачивался, падал на пол, и там как-то ползком все это, и потом чуть-чуть раскачаешься, и нормально можно ходить. Но если ты посидишь немножко на диване, на кресле, то там уже вставать надо с какой-то помощью. И вот, значит, решил я себе сделать массаж. Есть хороший массажист, который профессионально это делает. Я записался на массаж, 10 сеансов. Друзья, в первый же день она основную боль сняла. В первый же день она сделала массаж, эта женщина, и у меня ушла эта боль. Друзья, а потом она говорит, надо сделать 10 сеансов, и я скажу, что это крайне неприятное. Более неприятное в своей жизни я мало что ощущал. Друзья, это очень неприятная процедура, потому что там какие-то мышцы надо все как-то все так правильно делать. Друзья, и вот хочется это все бросить, но ты понимаешь, что если ты все это бросишь, то ты можешь вернуться. В твоем теле еще не произошли те нужные изменения, которые должны произойти. Да, легче стало, но ведь не произошло то, что нужно. А потом она говорит, что когда сеансы закончатся, после этого необходимо еще изменить свой образ жизни. Друзья, и это вот как раз и есть то терпение и то поприще, которое нужно проходить. Но в физической жизни мы это хорошо понимаем, но в духовной жизни очень часто у нас этого не бывает. Нам Священное Писание говорит, что нам нужно прощать людей, нам нужно читать Священное Писание, нам нужно участвовать в жизни церкви, нам нужно быть благотворительными. Он сообщает нам те средства, при помощи которых происходит вот это действие благодати в нашей жизни и воссоединяется наша разрушенная природа или уврачевывается наша разрушенная природа. Друзья, но очень часто мы своим сознанием верим в это, но своими делами, своей жизнью мы в это не верим. И я уже говорил в прошлый раз и в позапрошлый раз о том, что вера – это не просто некое такое, знаете, умозрительное доверие кому-то, а это изменение своей жизни в соответствии с тем, во что я верю. И если я верю, что вот этот врач мне сказал, что вот эти лекарства тебе помогут, то я буду их пить, а если я не верю, то я не буду пить. Друзья, и последняя моя мысль, она заключается в том, что почему грех неверия называется запинающим грехом? Я уже говорил это в начале, я хочу повторить эту важнейшую мысль, что и потому что именно этот единственный грех не позволяет Богу менять тебе все остальные грехи в твоей жизни. Если у меня есть вера Христу, то все остальное им же будет исправлено в какой-то момент времени. Может, не сразу, может, не быстро, но он сделает то, что он должен сделать. У него есть на это сила. Он начальник, он усовершитель. Он совершит, друзья. Но если у нас нет веры ему, мы читаем Священное Писание, но мы не применяем то, что написано в Библии, в своей конкретной жизни, в повседневной жизни, каждый день, каждый час, если мы этого не применяем, у нас нет веры, то Христос, Он говорит, я не могу тебе помочь. Мы иногда относимся к Богу как к некому волшебнику, который может взмахнуть волшебной палочкой, и у нас в жизни что-то исправится. Я встречал массу людей, массу христиан, которые говорили, Денис, почему я молюсь Богу, и в моей жизни ничего не меняется? Ответ всегда один. Потому что вы не хотите идти по пути, который Бог предлагает, чтобы что-то изменилось в твоей жизни. Мы хотим, ничего не делая, чтобы оно само щелкнуло, и у меня стали другие мысли, у меня появилась любовь ко всем моим врагам, я стал прощающим, добродетельным. Нет, друзья, Бог совершает чудеса, но его чудеса совершаются в пути, который он и предлагает. И эта вера наша, она и есть вера доверия тому, что вот этот путь, который Бог предлагает, этот путь обязательно приведет нас к нужному результату. Итак, друзья, заканчивая проповедь, хочу нас призвать к молитве, чтобы нам помолиться, друзья, чтобы мы с вами свергли себя запинающий нас грех. Кто бы ни был, да, я, вы, если у нас поселяется неверие, то этот грех, он спутает нас, наши ноги спутают, наши ноги нашей жизни, нашей веры, и мы не сможем двигаться, нам станет очень плохо. И поэтому, вспоминая о примерах веры Ветхого Завета в 11 главе или о примерах веры нашей жизни, друзья, давайте мы никогда не забудем о том, что вера в Иисуса Христа, в начальника и совершителя в нашей веры, нашей жизни, она способна изменить все. Склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.